Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня постараемся ответить на вопрос о том, кто же может выражать общую позицию церкви по тем или иным вопросам. Такой небольшой ликбез новостной постараемся устроить, потому что, ну, все мы сегодня в век технологий живем, и новости мы уже не каждый вечер по телевизору получаем, как это было раньше, а в виде ежеминутного обновления ленты в той или иной социальной сети. И очень часто, когда мы какую-то новость, связанную с церковью, читаем, и там встречается, что вот русская православная церковь считает что. И далее, как правило, идет какое-то личное мнение священника, иногда известного, иногда не очень, и это мнение подается как мнение всей нашей церкви. И часто из-за этого возникает какая-то неразбериха, какие-то слухи, домыслы, ну и так далее. Сегодня поговорим о том, кто же может говорить от лица всей матери церкви, а кто не может, и как отличить личное мнение священника по тому или иному вопросу, пусть даже относящемуся к христианской жизни, от мнения всей церкви в целом. Батюшка, когда мы говорим «церковь считает что», ну и далее там, мнение какого-то священника, вот что имеется в виду? Я так понимаю, что у вас же тоже иногда берут представители СМИ какие-то комментарии, а потом читайте где-нибудь, что там «церковь считает», а оказывается, это не церковь.
Уровень вопросов разный бывает. Есть вопросы вероучительные, есть какие-то дисциплинарно-административные, есть вопросы духовной жизни, скажем, уклада духовного, постах, там, праздниках. Есть вопросы житейские, бытовые. И поэтому здесь священнослужители и люди верующие праве лишь то, отвечать на то, за что они, что называется, поставлены отвечать, то есть, что они могут решить в тех или иных вещах. Скажем, вероучительные вопросы – это вопросы общецерковные, соборные вопросы. И только соборы могут какие-то изменения, решения у нас в наше вероучение вносить, поправки. Вопросы дисциплинарные отчасти тоже, а отчасти это вправе делать правящий архиерей, ну, скажем, сказал, что молебен отслужить вот в этот праздник по всем приходам нашей епархии. Вопросы какой-то духовной жизни, есть еще и политическая у нас жизнь, они, конечно же, священникам могут освещаться, и он может об этом говорить, но всегда нужно тоже учитывать, что это не вся полнота православной церкви. И уж тем более, если какие-то бытовые такие вещи, то тут даже смешно бы было, если бы батюшка вышел и сказал: «Я от всей полноты православной церкви говорю, что картошку надо жарить на постном масле, никаких сливочных» и так далее. Это было бы, конечно же, смешно. Люди, к сожалению, часто не различают сами. Я не только про СМИ говорю. Приносят какую-нибудь книжечку священника, хорошая, наверное, книжка, тычут пальцем и говорят: «Вот этот батюшка здесь написал то-то и то-то». Ну, я говорю: «Ну и что, батюшка ведь не безгрешен, он это, может, свое личное мнение высказал, я могу с ним не согласиться и написать совершенно другое. Это не вероучительный вопрос, это не какой-то догмат нашей веры, это речь идет о каких-то житейских делах, может быть, о благочестии, об аскетике, кому там сколько молитв читать, когда поститься, когда не поститься и так далее. Это и вот его мнение».
Но там, если даже взять большие тома святых отцов, мы порой разные абсолютно мнения.
Совершенно верно.
Находим о том, сколько раз, там, а что читать, более, какие правила, как
там. Тем более
молиться.
Уж батюшки там какие-нибудь. Ну, поэтому нужно вот это тоже различать даже самим верующим людям, чтобы они понимали, что какой-то священник сказал, это не есть закон, даже самый хороший, любимый батюшка. Но это утверждение не бесспорное. Вот даже читают некоторые люди письма святителя Феофана Затворника, и порой приходит смущение. Говорят, как же так? Вот он пишет тут, ты постом-то там молочко-то пей, к примеру, я, мне как-то приносили, показывали отрывочек. Вот у тебя там что-то желудок или что-то больной. Как так? Он писал конкретному человеку, он знает его жизнь, знает его здоровье, знает его. И нельзя какое-то высказывание, совет обобщать.
Вот сборники писем святых отцов – это вообще интересное такое чтиво, потому что действительно мы зачастую забываем о том, что батюшки писали каким-то конкретным людям, которых они знали, давали им конкретно советы, а мы это все открываем, читаем, стараемся на себя применять и приходим порой то ли в ужас, то ли в недоумение от того, что а как же так можно-то? То есть мне на приходе священник говорит, что нельзя ни в коем случае, давай-ка ты постись, а тут такая величина, там Иоанн Златоуст, Сергий Радонежский, там кто бы то ни было еще, пишет, что так можно, пей, почему нет?
Да, ну а для чего тогда, можно спросить, все это дело публикуется? А для того, чтобы было понимание у людей, что все люди разные. И как раз святой-то человек это видел и различал людей. И поэтому давал всем не универсальный какой-то совет от всей полноты церкви, а давал именно свой пастырский совет.
Мне кажется, к подобным изданиям нужно делать какие-то вот такие предисловия, что сведения, содержащиеся в данной книге, относятся вполне к конкретным людям.
Можно так делать.
В целях ознакомления.
А можно приделать человеку голову еще, тоже неплохо, чтобы он рассуждал.
Это сложнее уже.
Чтобы он рассудительным был все-таки, понимал ведь те или иные ситуации. Это же у нас не инструкции какие-то ведь написаны по духовной жизни, и поэтому без рассуждений, без каких-то здесь нам ну никак не обойтись, иначе мы
с другой стороны в анархию не скатиться
запутаемся. Я думаю, что при вере в Бога, как вот, ну как вот Августин ведь говорил, люби Бога и делай, что хочешь, и никто не скатывался в анархию, потому что любовь, она будет руководствовать тобой. Анархия, кстати, мать порядка, не забывайте. У нас анархия, кстати, неправильно немножечко понимает, что это какое-то безобразие, пьяные матросы какие-то с гранатами. Здесь подразумевалось того, что люди, ну, почти коммунизм, дорастут до такого сознания, так они будут сознать.
Когда не надо будет.
Не надо жандарма ставить, инструкции выдавать, все будут делать сами, организовывать, трудиться и все. И не надо быть...
Не доросли мы пока.
Не дорастем, наверное, я так подозреваю. Да, это почти как коммунизм. Так вот, возвращаясь, если кто же может выступать. Вспомнил смешную историю, не то чтобы там кого-то посудить, а так для примера. Помню, где-то начало нулевых так называемых, телевидение включил новости посмотреть. А тогда были забастовки какие-то учителей, дело зимой. Журналисты, понятно, тут с камерами снимают, учителя там говорят зарплату и еще чего-то. И вдруг они увидели священника, журналисты. Батюшка такой немножко, ух, настоящий батюшка вышел такой немножко, чуть-чуть дремучий. И они побросали своих учителей через сугробы, там бегут, сломя голову, микрофоны ему тычут, батюшка, батюшка, что вы думаете о профсоюзах? Батюшка перст воздвиг свой к небесам и рек, профсоюзы – это от дьявола. Вот, да. Ну, думаю, что такие выступления, все-таки они, и они, конечно, журналисты, ура, закричали, и по всем каналам.
Жареное получили,
погнали,
жареное.
Что церковь, да, думает, что о профсоюзах.
Да. Ну, священникам, кстати, на самом деле очень любят задавать какие-то вот такие вот каверзные вопросы, и большинство... Ну, пик такой интереса, как правило, приходится именно вот на какие-то большие или более-менее средние по значению церковные праздники, когда обязательно там на даже светские СМИ обязательно публикуют мнение священника по поводу того, там, как поститься, что значит кушать, что там на Новый год делать, что не делать, ну и так далее. Там, биться ли яйцами на Пасху и все вот это вот. А потом начинается вся вот эта вот вакханалия, что один там священник что-нибудь сказал, какую-нибудь фразу выдрали из контекста и понеслась.
Да, совершенно верно, потому что иногда СМИ, им что-то такое остренькое нужно для того, чтобы популярность была, интерес у людей подогревать к их новостям, сообщениям. Даже есть вещи некоторые очевидные. Но даже по поводу их высказывать со священнослужителем следует все-таки осторожно. Я помню в 90-е годы, когда коммунистическая партия КПСС вообще была запрещена, я помню тогда Ельцином, то некоторые священники, особенно такие ревностные, они, ну, так поругивали крепенько коммунистов и даже говорили, кто там голосует за коммунистов, все, ко причастию не подходите. Я помню, даже архиерей наш тогда прещение накладывал на таких священнослужителей. Да, ну же, богоборцы коммунисты, они за них голосуют тут. Нет. Или по другим какие-то еще подобные вещи были. Так вот, тем более на кафедру, на МВОН священнослужители не должны выносить вот эти политические вопросы, которые разделяют людей. И даже некоторые спорные вопросы по разным вещам тоже нужно, и очевидные какие-то вещи, ну, более-менее понятные, тоже не надо быть категоричными в них. Нужно выйти и сказать, что да, есть такое мнение. Я вот как-то, мне кажется, вот это вот ближе, потому что обязательно найдется человек, который не согласится с этим. Ну, пусть хотя бы один. И это будет той, может быть, единственной овцой, которую мы потеряем для нашего стада. И я помню вот в эти же годы примерно, когда вот такая поляризация некоторое общество была, но в храме к чаше у нас подходили разные люди. Я знаю, вот идет коммунист, да, человек таких взглядов коммунистических, Ленина чуть ли не святым считает, да, вот идет монархист, который всех коммунистов шашкой порубал бы, вот еще
и все
идет.
Идут к одной чаше. Самое интересное.
И меня, вы знаете, это радовало, потому что я понимал, что есть временные какие-то взгляды политические, там, социальные, общественные, вкусы, культурные, но мы все собираемся здесь, возле Христа, возле Бога, к Богу ему идем. И вот эти вещи временные, которые в Царство Божие не войдут, ведь туда не войдут наши политика, там, границы какие-то, языки, народы, нации, туда не входят. А войдет вот как раз то, что подходит к чаше святой. И меня вот это радовало. Значит, все, думаю, все благополучно на приходе, никаких таких перекосов в ту или другую сторону нет. Люди собираются вокруг Христа, а это главное. И старались также вот у нас и сейчас в общине, у нас есть там общий как бы такой чат для прихожан, и политические вопросы какие-то спорные тоже туда решили не выносить. Вот, и людям объяснять, ну, что прочитают сейчас люди какую-нибудь новость, а новостей даже лживых ведь очень много. Некоторые шутники специально так называемые фейки подкидывают еще, старец да, Сафона там благословил, да. Там чего-то эдакое.
Слушайте, но с другой стороны, если ты находишься в какой-то общине среди своих братьев и сестер по вере, то где же тебе еще не обсудить свою какую-то, в том числе и политическую позицию, и какую-то общечеловеческую позицию, ну, пусть она не согласна, ну, там, как-то, не знаю, пусть она расходится, да, с мнением другой там твоей сестры во Христе, да, но почему бы вам об этом не поговорить, вы же в своей общине. Ну, естественно, с уважением к чужому мнению, то есть там высказали как-то, обсудили, да, может быть, даже где-то по-доброму поспорили. Ну, понятно, что не во время службы, ну, там, но почему бы нет, потому что если мы говорим, что община – это некий круг близких людей, то мы можем же как-то и немножко жизни, что называется, внести в это во все.
Конечно же, все это можно делать, но, к сожалению, у нас, во-первых, нет культуры вот этих диалогов.
Угу.
У нас достаточно много вообще в обществе крайностей, да, и кроме как ссоры тут, мне кажется, иной раз ничего не получится, перессорятся, все просто переругаются люди, и все, и с этим разойдутся. Это во-первых. Во-вторых, даже в семье, среди близких людей, ну, не все надо говорить, и не все надо обсуждать. Потому что если я знаю, что вот моему близкому человеку вот это вот не нравится, и он не принимает, я же не буду с ним об этом говорить, правда? Зачем мне какую-то напряженность в наши отношения? Наоборот, как раз близкие-то люди, как правило, ищут те пятачки, те островки, на которых они могут общее что-то для себя найти, чтобы то, что их сближало, а не то, что их разделяло. Близкие люди так вот поступают в семье. Есть какой-то острый вопрос, вот знаешь, что я там для супруга, там, или супруги, или для ребенка, я не буду его поднимать, не буду трогать это все. Также, я думаю, и в церкви мы должны тоже тяготы друг друга носить и понимать. Есть вещи, которые просто людей заводят моментально вот у нас. Особенно вот сейчас всякие события. Кто-то за, кто-то там против. И все, я чувствую, что только тон священник чуть-чуть наберет другой, и человек начинает, ну, заводиться. Чувствуя, что он готов и спорить тут, и хлопнуть дверью, может быть, даже и уйти. Нет, этих вещей допускать нельзя ни в коем образе. Обсуждать, да, если это получается, поговорить, это все правильно. Но думаю, что Дух Святой, Дух Божий, который есть среди нас, когда вот мы вместе во Христово имя собрались, Он нам сам подскажет, как в тех или иных ситуациях поступать. Конечно же, если люди так спокойно относятся и могут выслушивать, ну, какое-то свое мнение какого-то человека, ну, не по таким острым вопросам, которые всех будоражат просто, а спокойно воспримут, скажут, да, ну, мы вот не так вот, то я думаю, что это надо делать, и с этого, конечно же, и надо начинать. У нас вообще общество, мы все ругаем толерантность, ведь, да, она у нас плохая, эта толерантность. Ну уж мы-то, конечно, народ нетолерантный. Вот если он так свечку ставит, не той рукой передает, ну что его за это надо? Гнать в шею и все.
Никакой толерантности. Нет, мы просто, как правило, термин толерантность применяем относительно человека с другой ориентацией и с другим цветом кожи, но действительно абсолютно забываем, что это довольно глубокое и обширное понятие, и оно же должно относиться к человеку, который зашел в храм, там не перекрестясь, зашел в брюках, свечку не туда поставил и все такое прочее.
Ой, как помню, я был когда-то нетолерантен. Меня, конечно же, заводило, если кто-то в шапке, мужчина в храм заходил, там с женщиной что-то не так одето, тут выйдешь, какой-нибудь мужичок возле ограды курит, еще чего-нибудь, ну просто. Или шумит, или свечку во время службы передает, ребятишки бегают. Но, слава Богу, церковная жизнь меня немножечко научила, как-то сейчас... Ну, если вижу, что подойти, можно шепнуть, шапочку сними. Слышно, да? Шапочку снимите.
Да-да-да.
Тихонечко. Или еще, а то иной раз даже и сам видишь, что человек постоял, а, спохватился, он уже в шапке, надо снять. Все. До него самого доходит, наконец-то. Ну, растерялся.
До большинства на самом деле доходит, когда заходишь, ты видишь, как
люди себя. Ну, растерялся, немножко не снял. Молодые, тем более, сейчас нигде не снимают. Это нас там бабушки дрессировали. Так что попробуй в избу в шапке зайди. Да. Вот. Ну, снимет он, сделает. Ну, вот именно надо не на эти вещи, конечно же, обращаться внимание, а на какие-то самые главные, то, что нас именно объединяет. Вот люди пришли в храм. И вот поэтому поосторожнее, конечно же, священнослужителям нужно быть очень аккуратными и деликатными, высказываясь в ту или в другую пользу, в другую сторону. Я сам таких ошибок делал огромное количество на своем жизненном пути, и не только как священник, и как священник в том числе, и сейчас, к сожалению, тоже где-то за собой не уследишь, что-то какое-то словечко скажешь, А священнослужители, к ним вообще особое требование, потому что к ним так пристально, они постоянно, как в аквариуме живут немножко, как рыбки там плавают, все, что они делают, все это обращается внимание. Ну, это ко всем людям, которые вот с людьми вот так вот занимаются, это такое внимание приковано всегда людей. Поэтому, конечно же, нужно соблюдать осторожность в высказываниях, и тем более не говорить по каким-то сомнительным вопросам, или, по крайней мере, ну, свою оценку давать, или, по крайней мере, комментировать, что я вот как простой там гражданин, или я вот как человек, или я как христианин думаю, ну, всякие есть. Вот очень аккуратно и осторожно. У нас вообще, конечно же, обычно архиерей, который немножечко страдает иногда из-за высказываний священнослужителей, все-таки не благословляет часто выступать вот так вот перед СМИ, где ни попадя и как ни попадя, потому что, к сожалению, там бывает, что даже и действительно что-то вырежут, а что-то оставят, и батюшка вроде правильно говорил, какая-то фраза осталась, и все ее преподносят вот таким вот образом. То есть нужно еще смотреть на человека в целом. Иногда он может ошибиться. Мы вот с вами в эфире сейчас говорим. Вы, конечно, немножечко все можете там подредактировать, это запись. А если это прямой эфир? Ну, неудачная фраза получилась, что-то неудачно сказал. Нужно еще вот это всегда нам учитывать. И как-то слушателям всем, всем, кто обращается к священнику, к верующим людям, когда они слышат какие-то высказывания, ну, какую-то проявлять все же снисходительность.
Ну, я бы даже сказала не то, чтобы снисходительность, просто понимание, что у церкви, как у любой организации, есть лица, которые уполномочены выражать, что называется, общую позицию церкви. Это в первую очередь патриарх, во вторую очередь Владимир Романович Легойда, ну и еще, наверное, пара-тройка буквально лиц, которые занимают соответствующие посты. И вот они действительно, их мнение можно считать общим мнением церкви, потому что они уполномочены, что называется, это делать. Все остальные какие-то комментарии – это всего лишь личное мнение того или иного священника по тому или иному вопросу. И если мы, допустим, читаем, что священник рассказывает о том, как правильно соблюдать пост, то, ну, наверное, да, все-таки там священник – это его вотчина, стоит доверять этим словам. Но если священник высказывается на какие-то темы, которые чаще же журналисты сами, что называется, как-то провоцируют священников на какие-то вопросы, то есть скандальные, провокативные вопросы задают, которые вообще не имеют отношения к ни к церкви, ни к вере как таковой, то все это то исключительно личное мнение священника. То есть это тоже надо понимать. Но и из этого еще один вопрос на самом деле вытекает о том, насколько вообще личное мнение священника по вопросам, которые не связаны напрямую с верой и с церковью, они могут быть для нас ориентиром.
Настолько же, насколько ориентиром может быть мнение любого другого человека.
То есть здесь абсолютно не важно, священник, не священник. То есть вот как бы,
совершенно
если высказывается
верно. Да,
лицо
верно.
В сане о каких-то вещах, не относящихся ни к церкви, ни к вере, значит, это мнение абсолютно рядового гражданина.
Да, рядового гражданина. У нас почему-то наделяет какими-то особенными способностями,
дарованием.
В этом-то
и дело, что раз священник, значит, вот истина в последней инстанции.
Не только священников, но вот у нас кто-то часто на экране мелькает, это артисты различные, спортсмены. Ну, вот спрашивают у хоккеиста что-нибудь о жизни, да. И потом, вот ведь, смотрите, хоккеист такой хороший человек сказал, вот как надо все делать и поступать. Ну, может быть, он хорошо играет, там тренируется замечательно, но это же не значит, что он там в музыке разбирается, там считаешь, что этот музыкант лучше ли, композитор лучше или хуже.
Нет, свое мнение он
высказал. Да, он сказал, и все. И точно так же любого прохожего можно спросить, это точно такое же мнение. Если человек не компетентен в этой области, области не является специалистом каким-то, то особенно можно к нему не прислушиваться. Ну, нравится, допустим, священнику, я не знаю, какая-то вещь, какая-то картина, какой-то фильм, допустим, нравится. Ну и что, это вот ему лично нравится, и не более того. А он человек со своими особенностями, со своим вкусом, со своим воспитанием, культурой и так далее. Вот это его мнение. А у другого священника совершенно другое, может быть, противоположное мнение. Мы все люди разные. Об этом не надо забывать. И поэтому Господь нас так создал. Мы такие различные. И, видимо, так Господу Богу угодно, чтобы мы вот свои разности преодолевали как-то. Преодолевали через любовь. Через христианскую любовь. Потому что если бы мы все были как клоны какие-то, то я думаю, что нечего было бы преодолевать, и в чем бы наша любовь-то она вот выражалась по отношению друг к другу. Любовь – это всегда некоторая жертвенность, это когда человек отступает немножечко от своего мнения и дает простор другому человеку, не напирает на другого, не ограничивает его. Вот в этом, видимо, любовь человеческая наша и проявляется.
Интересную деталь вспомнила, что недавно перед Успенским постом читала два разных светских издания, и там журналисты задавали двум разным священникам вопрос, естественно, о значении Успенского поста, о том, как его правильно соблюдать, в частности, если есть какие-то проблемы со здоровьем, то стоит соблюдать или не стоит соблюдать. И вот один священник на страницах одного издания говорит о том, что если у вас есть какие-то медицинские показания, ну, там, проблемы с желудком и что-то еще, то вам лучше пойти к врачу и прямо посоветоваться с врачом, насколько вам полезна вот эта вот пища, которая в пост полагается. А второй священник говорил как раз о том, что пост, он дан в первую очередь христианину для излечения, в том числе и телесных заболеваний, по вере вашей, там, да будет дано, и я бы, вот говорит, там, на вашем месте все-таки немножко пересилил себя, и все-таки, несмотря ни на что, я бы вот как-то попостился бы, потому что это все-таки, ну, дело богоугодное, Господь вам поможет. И получается, что вроде и про церковь говорим, и священник у нас тут в роли эксперта, но мнения при этом абсолютно разные, полярные, и немного непонятно, кого слушать. В итоге, если у тебя проблемы с пищеварительной системой, так поститься тебе или нет?
Да Господа Бога надо слушать, я думаю.
Ну, он-то молчит,
ну, как
понимаете,
это
ему же нельзя.
Откройте Священное Писание.
Ну, да, я имею в виду, ему же нельзя конкретно вот с микрофоном подойти, да, и вопрос задать.
Можно, можно. Если мы вникаем в веру в нашу, двигаемся по этому пути внутреннему, то у нас появляется приоритет. И все от него начинает истекать. Ищите прежде всего Царство Божие, остальное все приложится. И вот по нисходящей все это дело поползло у нас. Самое главное мы нашли. И уже под это, под главное, мы все остальное подстраиваем. А и здесь уже люди, я думаю, должны исходить из пользы. Потому что всякое древо, опять же, говорится в Писании, познается по плоду его. Если я вот так вот скажу, что там пост? Вот есть замечательные певцы. Послушал одного, замечательные песни, поет хорошие песни. Но на душе, вы знаете, какое-то у меня не очень хорошее состояние. Какая-то немножко тоска, уныние, ну, песни немножко грустные такие. Вот. Ну, ладно бы потасковать еще, ну, и какая-то вот такая даже безысходность, что ли, даже засветилась. Другой певец, все хорошо, все, он как-то ближе к моей душе, что ли, лежит. Как-то меня это не огорчает, это не расстраивает, не разбивает мой внутренний мир. Поэтому первого я просто не слушаюсь. Я сознательно это делаю, он хороший, но я сознательно избегаю таких вещей, важных, общепризнанных, знаменитых даже. Но мне лично они не подходят. Я исхожу из-за своего самочувствия, что мне подошло, что нет. Также и каждый человек может самого себя спросить, увидев всю эту палитру ответов на палитру, множество путей, а что мне дает именно ощущение, что я иду правильно, что мой духовный мир не разрушается, а наоборот, он приходит в норму. Вот это дает. Здесь ведь никакой совет-то даже не поможет. Вот любой выбери инструкцию, если человек сам этого не чувствует, не ощущает, то невозможно за другого посоветовать. Вот тут нам надо все-таки учиться у наших братьев меньших, психологов, я думаю. Потому что хорошие психологи, они ответов не дают. Даже так и говорят, мы ответов не даем. Они помогают человеку самому искать ответы и выбирать тот, который для них подходит. Потому что только собственное решение, собственное усилие, собственная ответственность, она может принести человеку пользу. Инструкция, она все равно внутренне на нас не очень хорошо подействует. Вот так вот, я думаю, и людям и нужно к этим вещам подходить. Именно смотреть на свою внутреннюю жизнь. Вот даже у нас в свое время решение синода вышло о причастии, допустим. Как человеку готовиться к причастию?
Угу.
И там несколько раз стоит такая фраза. Но вы посоветуйтесь со своим духовником. Ну, подразумевается, что духовник такой человек трезвомыслящий. Инструкции не дается как. Бывают разные случаи. Вы посоветуйтесь со своим духовником, которого вы считаете человеком, что вы доверяете ему, поговорите с ним, и вот он с вами, с ними решите, как поступать в той или иной ситуации. Вот опять же к ответам. Так вот заочно дать ответ, поститься этому гражданину или нет, ни один батюшка, наверное, не сможет. Потому что один говорил для своей прихожанки, которая приходила, она у него образ стоял. Другой говорил для своего прихожанина, который такой немножко ленивый, так это симулирует болезни. Да. И он так под впечатлением вот этого всего разговора такую сказал, давай постись.
Ну, кстати сказать, эмоциональное состояние священника, который в СМИ дает комментарий, его тоже надо учитывать, но самое интересное, что мы ведь не знаем, какое оно.
Совершенно
и мы не
верно.
Знаем, что с человеком происходило за 5 минут до интервью, что повлияло на его вот сформировавшуюся вот эту позицию.
Вот я и говорю, что нужно быть немножечко и снисходительным, в том смысле, что не спрашивать слишком строго, что вот не истинно нам сказали, не в первой инстанции, что это вот, да, что... снисходительным именно к человеческим каким-то чертам и качествам людей. Понимать, что порой это бывают какие-то семиминутные решения, что они через некоторое время могут и поменять относительно ситуации людей, и не быть категоричными. Вот я думаю, что при таком... А для этого нужно взаимное какое-то доверие. Нужно людям все-таки давать аванс, как бы авансировать их вот этим доверием, что ты не скажешь... Мы не будем бросаться на тебя сразу же с копьями и с вилами. Мы это выслушаем, не согласимся, скажем нет, мы так не согласны с этим совсем, неправильно сказано, но на человека набрасываться не будем. И вот такой вот подход, я думаю, он поможет нашему обществу больше доверять друг другу, быть более ответственными за свои слова и понимать, что в конечном итоге, что бы мы от кого-то не слышали, все равно решение всегда тех или иных особенно важных вопросов остается за нами.
На этом сегодняшнюю программу давайте и завершим. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у цикла был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго и до новых встреч!